компания City Wizard.
Разбор полета.
21:05. Это разбор полета. В гостях у нас Анатолий Карпов, 12-й чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер. Анатолий Евгеньевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Программу ведут Стас Крючков, Андрей Ежов. Как всегда, по понедельникам разбор полета. Нас можно не только слушать по радио в Москве на волне 91.2 FM, но и смотреть в YouTube. Трансляция вот буквально уже с минуты на минуту начнется, если она еще не началась. Напомню, средства связи, номер для смс-сообщений +7 985 970 45 45. Можно присылать с его помощью вопросы, реплики и комментарии прямо сюда, в прямой эфир. Ну, не забывайте о твиттер-аккаунте «Вызван». Такое же название имеет чат в Телеграме. И чат есть, собственно, возле этой самой YouTube-трансляции, где можно увидеть нашего гостя, а не только его услышать. В общем, присоединяйтесь всеми доступными и известными методами. Анатолий Евгеньевич, мы задаем по традиции всем нашим гостям в самом начале программы один вопрос. Какое решение в жизни было для вас, наверное, самым сложным, самым непростым, над которым вы дольше всего размышляли, в котором сомневались, может быть, в итоге пожалели? Вот если сейчас оглядываться назад, было ли в вашей жизни такое решение? Я уверен, безусловно, было. Что это?
Не знаю. Я решение принимал достаточно быстро в жизни.
В любом случае, в любой ситуации.
Да, вот, скажем, после школы. В общем, я сдавал экзамен досрочно, потому что я должен был уехать на матч СССР Югославия в Сочи. Вернулся 27 июня. Я не знал, куда поступать, но в дороге решил, что я буду поступать на Мехмат МГУ. Вернулся и говорю отцу: все, я решил, я поступаю в МГУ. Он говорит: там же уже первого окончания начинаются экзамены. Я говорю: ну вот 3 дня, и надо поехать, сдать документы.
Приехали и поступили.
Приехал, поступил.
А какие еще варианты были?
А? Да было много вариантов. Ну, у меня проблема возникала, конечно, я поступал инкогнито. Если бы я объявился как самый молодой мастер страны, с большими уже успехами, то из золотой медали школы я прошел практически без экзаменов. Но я понимал, что меня будут принуждать переходить в буревестник, поэтому я сдал все экзамены. Я прошел все это горнило. Но, тем не менее, я все равно не обошел этих проблем. ЦСКА, буревестник, но выстоял до конца. Я так и не перешел в буревестник.
А чем был обусловлен этот выбор в пользу мехмата? Математический склад ума изначально?
Ну, я закончил физмат-школу с золотой медалью. Вот. Я не готовился к экзаменам, но я понял, что то, что мне школа дала, если она дала знания на высоком уровне, то я экзамены пройду. Если нет, то значит, надо поменять направление.
И тем не менее, вы перешли на экономический факультет Ленинградского университета. Это тоже с чем-то было связано, ведь наверняка?
Ну, знаете, уже в тот момент я стал, будучи студентом МГУ, я стал чемпионом мира среди юношей. Вот, я уже практически был готовый гроссмейстер и понимал, что где-то по жизни у меня пойдут рядом моя профессия и шахматы. И тогда, как студент уже с каким-то знанием дела, я понял, что мне по жизни, наверное, экономические знания больше будут содействовать. И как-то я буду более широко образован в порядке общения, там, я не знаю, каких-то встреч. Вот математика мне показалась уже.
В итоге так и вышло?
В итоге так и вышло. И, собственно, экономические знания и высшее образование помогли мне по жизни. И когда я стал руководителем общественной организации, а я вообще из старожилов, уже 35 лет с лишним я руковожу Ассоциацией фондов мира сейчас, раньше Советский фонд мира, то, конечно, знания общественных наук и знания экономики помогают.
Вот вы, извини, Андрей, вот вы говорили о выборе в пользу профессии, да? А шахматист или шахматы для вас это профессия или что?
Это профессия, но я никогда не хотел замыкаться. В общем-то, я такой, знаете, наверное, добрый ученик. И по-доброму вспоминаю Ботвинника. Ботвинник говорил, что, в общем-то, надо шахматисту быть обеспеченным по жизни другой профессии. Мало ли что мы может с нервной системой случиться, но, слава богу, у меня не случилось. Я всю жизнь прожил как шахматист, но при этом я постоянно занимался и научной деятельностью. Я сотрудничал и в Ленинградском университете, но не в Санкт-Петербургском, в Московском. Я почетный профессор Московского университета, почетный доктор Ленинградского, Санкт-Петербургского.
Этим похвастаться может далеко не каждый.
А не так много, да. Если мы начнем вспоминать, я думаю, что вот кто совмещает, это совершенно точно наш президент и совершенно точно бывший канцлер Германии.
Шахматист, 12-й чемпион мира Анатолий Карпов в гостях в прямом эфире в программе «Разбор полета». Напоминаю нашим слушателям о средствах связи. Плюс 7-985-970-45-45. Уже немало смс-сообщений пришло, но мы сейчас почитаем их по ходу программы. Давайте, наверное, хронологически, что ли, разберем биографию нашего
гостя. Чего все начиналось?
Златоуст, Челябинская область. Первое знакомство с шахматами. Я в разных источниках видел, что
4 года, 5 лет.
Как
нет, раньше, было? Раньше, конечно.
Еще раньше,
потому что у меня отец был любителем большим шахмат, хотя он был человек очень занятой. Во-первых, когда я родился он поступил в Московский, тогда высшее техническое училище имени Баумана. Вот очень сложное было обучение. Причем, знаете, вот я вспоминаю, отец мне говорил, что политика, вот все зажимало, и марксистско-ленинская теория. Ничего подобного. Послевоенное обучение, когда требовали специалисты. Вот мой отец Бауманский, ныне университет, закончил в 3 года. Это производственный набор. Он тогда был начальником цеха и учился на инженера. По минимуму истории партии, никакой марксистско-ленинской философии, только вот то, что нужно...
Профилирующая дисциплина.
Да, только то, чтобы вырастить специалистов. Ну и мой отец, в общем, был главным инженером долгие годы крупнейших заводов оборонной промышленности. Вот, поэтому первые годы у нас были сложные, поскольку отец получал чуть-чуть повышенную стипендию, но надо было и семью поддерживать. Потому что когда я родился, мама не работала. Вот она не могла уже работать. 2 маленьких ребенка. Вот, а отец, в общем, между Москвой и Златоустом. Но когда он приезжал, то с приятелями любил играть в шахматы. И вот тогда в семье я первый раз и...
Ну, это было исключительно такое любительское увлечение, то есть о профессиональном каком-то подходе к шахматам в случае нашего отца речи.
Нет, я начинал играть в шахматы, как я использовал шахматные фигуры для военных действий.
Ага.
Маленьким мальчиком я был очень болезненным, вот, и, в общем, достаточное время мне приходилось проводить в постели. Но делать что-то надо, поэтому я из одеяла и простыней строил там какие-то горы, значит, долины у меня были, пряталась артиллерия, конница, ну, понятно, конь – это конница, вот, артиллерия – это ладьи, и у меня были военные действия.
А какие миры вырисовывались вот этой шахматной комбинаторике? Миры побед, миры сражений? Или сугубо вот в плане наличествующего числа фигур рассуждали?
Нет, чисто вот 2 армии. Я уже не помню, по каким принципам шли сражения и кто побеждал. Но, естественно, кто-то когда-то побеждал. И так я научился играть сам с собой. И потом, когда я уже освоил правила шахмат, то я спокойненько мог анализировать и играть сам с собой.
А когда один я обыгрывал второго, я первый, я грустил?
Да нет, особо нет. Сам себя же обыгрывал.
После Златоуста была Тула, да? В какой-то момент семья переехала. Где?
Нет, ну вообще, знаете, вот Златоуст я вспоминаю доброй памятью. Потому что и думаю, что сейчас вообще таких условий, которые у меня получились по продвижению шахматному, наверное, уже создать невозможно. Потому что, во-первых, я никогда не выезжал с родителями.
Угу.
Вот я никогда не был маменькиным сынком или с папой ездил. Я всегда ездил с сопровождающими. Вот, никогда ни на какие турниры меня ни отец, ни мать не сопровождали. Это потом пошла мода там Чебурданидзе, Каспаров. Вот Каспаров с мамой, Чебурданидзе с мамой. Нет, я ездил с приятелями, старшими приятелями. Ну, сейчас трудно представить, скажем, вот металлургический завод – это частная компания. Со мной направляли даже ведущих инженеров. У нас такой Дмитрий Захарович Зуляркин был, один из лучших шахматистов города. Угу. Вот его могли за счет завода направить со мной сопровождающим на какой-нибудь юношеский турнир. Можете представить сейчас, чтобы ведущего инженера крупного завода за счет компании направили с молодым человеком, тогда же неизвестно было, что я стану чемпионом. Я просто вот играл в чемпионатах России, скажем.
Это какой возраст? В каком возрасте вы были на тот момент?
Это где-то 10-11 лет.
Угу. А чем принципиально отличается вот подготовка нынешняя юных шахматистов, да, в которых замечено дарование, от той, что имело место в советском детстве вашем, 60-е, конец 50-х?
Сейчас компьютеры пришли, сейчас информация намного проще идет и быстрее. Вот тогда надо было выискивать в книгах что-то, и мы выписки делали. Вот, и не так просто было найти тексты партии. Сейчас все делается в секунды.
Тут вот по поводу компьютера Александр из Саратова, не могу не прочитать его вопрос, он напрямую ставит ребром, собственно говоря, этот вопрос. Борьба человека и компьютера, она проиграна навсегда человеком? Вам не обидно? Или здесь,
ну, во-первых, она
нельзя говорить
пока еще категории? Не проиграна навсегда, но борьба изначально пошла в неравных условиях. Причем, хотя я выиграл и у программы DeepSot, вот это перед DeepBlue, я обыграл Фриц, ну, лучшие программы того времени. Не могу сказать, что легко, но обыгрывал. Но изначально, даже когда мы побеждали, ну, лучшие шахматисты тогда все-таки доминировали, я говорю, что условия неправильные. И изначально неравные, потому что в компьютере заложена вся информация, которая веками создавалась в шахматах. Вот, и компьютер может пользоваться этой информацией. Потом, скажем, очень многие окончания, шахматист надо вспоминать, еще не все вспомнишь, а компьютеру ничего вспоминать не надо, у него все там заложено. Поэтому выравнивать условия надо, чтобы человек пользовался вот этими источниками информации, как и компьютер. Тогда все равно неравные, здесь еще какие-то тонкости есть, но мы сейчас не будем...
Ну, скорость вычисления там какие-то элементарные.
Правильно,
вещи.
Правильно, по времени надо, по времени тогда человеку давать больше времени, потому что компьютер находит необходимую информацию в доли секунды, а человеку надо сообразить, какой информации ему не хватает, а потом ее и найти.
Шахматист, 12-й чемпион мира Анатолий Карпов, гость программы «Разбор полета». Мы в прямом эфире. Присоединяйтесь к нашей беседе. +7 985 970 45 45, номер для смс-сообщений с вашими вопросами, репликами и комментариями. Смотрите нас на YouTube. Мы вернемся в эту студию буквально через полминуты.
Разбор полета. Реклама.
TLC представляет. Иркутск, Ивано-Матрёнинская детская больница.
И тут ее забирают, закрывая дверь.
Самые маленькие пациенты.
За него сильно переживаю.
Самые тяжелые случаи.
Ты должен бороться на последнего.
Самые опытные врачи. Даже у тех, кто весит 500 граммов, здесь появляется шанс.
Мы сильные врачи.
Спасаем младенцев. Премьера в среду в 22:00 на TLC. Время московское. Возрастное ограничение 16+.
Разбор полета.
21:17, стало личное время. Это программа «Разбор полета». Шахматист, 12-й чемпион мира Анатолий Карпов у нас сегодня в гостях. Нас можно не только слушать по радио, но и смотреть на YouTube. Пишите свои смс-сообщения с репликами, вопросами. Их уже немало. Мы остановились на том этапе вашей биографии, когда вы еще находились в Златоусте. Дальше в истории вашей семьи была Тула. Это просто какая-то командировка отца, его направили туда. И
Мы наше семейство, ну, на тот момент явилось жертвой реформ. Угу. Хрущев создал совнархозы. Ошибочная совершенно идея была создать совнархозы, ликвидировать министерство. Угу. Вот. И мой отец стал главным инженером Южно-Уральского совнархоза. И благодаря какой-то случайности мы не переехали в Челябинск из Златоуста, хотя отец полтора с лишним года мучился и ездил на каждую субботу-воскресенье на поезде в Златоуст.
Но вот, там далеко достаточно.
Ну, прилично. До поезда тогда где-то около 3 часов. Угу. Вот. И дальше, а дальше, дальше Брежнев и Косыгин, они стали выправлять вот эти вот непродуманные решения Хрущева, расформировали совнархозы, создали снова министерство. Вот. Место отца на главного инженера на заводе было занято. Вот, и предложили, ну что, хорошего ничего не предлагали, предложили 3 убитых предприятия. Я помню, одно в Бийске, другое в Пензе и третье в Туле. Но поскольку у меня сестра уже подходила к студенческому возрасту, а Тула студенческий город, то мы на семейном совете приняли решение ехать в Тулу. И очень хорошо, потому что это мне пригодилось поближе к Москве для моих шахматных поездок.
Но Бийск-то, да, совсем было бы не то, что говоря.
Бийск был бы.
Ездить в Москву.
Переезд в Тулу – это 65-й год, а в 63-м вы в школу Ботвинника поступили. Один из апокрифов, с которыми я ознакомился, гласит, что якобы Ботвинник сказал, из этого мальчика не вырастет шахматного чемпиона.
Но Ботвинник преувеличивал значение теории шахмат, знаний дебютных вариантов. И он поначалу, вот первое знакомство, он не увидел, что за моим незнанием теории дебютов кроется большое упорство и умение защищать трудные позиции. Поскольку теорию я знал плохо, то я часто попадал в трудные позиции в детстве. И это вот выработало особые качества, и я в трудных позициях не терялся. А вот я играл, работал, и даже в трудных позициях удавалось побеждать.
А вот в этой плеяде великих для вас к этому времени уже были какие-то неоспоримые авторитеты? На кого вы равнялись? Кто был вами наиболее ценим, если можно так сказать?
Ну, вообще-то, по жизни я уже, конечно... В какой-то момент я начал анализировать и думать, как добиваться успеха в шахматах. И для меня примером, наверное, вот подхода к шахматам и стойкости психологической явился Спасский. Но почему? Потому что Спасский был тоже чемпионом мира среди юношей. Причем он в 55-м году, я вот через 14 лет после Спасского повторил его успех. Единственное звание, которое нам давалось всегда с огромным трудом. И вот я, анализируя его шахматную карьеру, увидел, что он, как шахматист, должен был на чемпиона выйти намного раньше, на чемпиона мира. Не знаю, победить или нет. Но он срывался, потому что он был неустойчив. И потом он работал над собой, и вот я, увидев Спасского, увидел, что у него на лице ничего не написано, он абсолютно спокоен. Что бы там на шахматной доске ни творилось, он это никому не показывает. Внутри, конечно, страсти кипят, но Спасский уверен в себе, и вот он абсолютно контролирует свое состояние. И я у него взял пример, и я этому научился.
А насколько вообще значима эта эмоциональная составляющая?
Самообладание колоссальное значение имеет. В шахматах в особенности, но и по жизни тоже. По жизни умение сохранить контроль, не принимать поспешных решений, не дергаться, даже когда что-то не складывается, это чрезвычайно.
А у вас есть свой алгоритм приведения себя в состояние такого равновесия и невозмутимости?
Нет, алгоритма нет, но умение есть.
А если абстрагироваться от шахмат и не уходить далеко из детства и юношеского возраста, вот Ольга, наша слушательница, интересуется, какая книга сильнее всего повлияла на вас в детстве? Не обязательно она связана именно вот с шахматной наукой, художественной.
Не, ну шахматами это известно, это «Избранные партики по бланке».
А
это
если...
единственная книга, которую я изучил в детстве.
А если брать художественную литературу,
вот,
например?
А художественную литературу, что, наверное, ну, думаю, что как бы тривиальным это не звучало, но «Герой нашего времени», угу. Лермонтова. Это одна из любимых моих книг была. Вот. Ну, вообще... Меня родители научили читать книги. И, собственно, вот скажем, но, правда, это не моя заслуга, а заслуга моей жены. Мы научили бережно относиться к книгам и читать книги нашу дочь. Она сейчас поступила на факультет международной журналистики. Ну вот...
Журфак или МГИМО?
МГИМО. И она с детства до школы, ну, она научилась читать рано, до школы она прочитала вообще все сказки, которые в нашей библиотеке есть, а их немало в нашей библиотеке.
Смотрите, переезд в Тулу, вам 14 лет. Вообще, насколько вы человек, привязанный к месту? Вам легко даются переезды, перемещения в пространстве? Или, не знаю, вы просто, может быть, привыкаете к какому-то... к тому же Златоусту?
Нет, было постоянные тяжело, переезды или... я никогда не любил. Ни от места жительства не любил. А с точки зрения командировок, ну, наверное, счастливое качество. Я достаточно быстро осваиваюсь и с новым местом, и с новым климатом, и с часовым поясом. То есть даже если я лечу на восток, то бывали проблемы, особенно в первых поездках. Но даже сейчас, вот все-таки возраст уже какой-то подходит. Все равно я, скажем, этим летом у меня была школа в Нью-Йорке, шахматная. Я туда приехал, через день я уже, как будто я там месяц провел. Я спокойненько утром приходил на занятия и никаких проблем не ощущал.
Ну, на восток, правда, сложнее.
На восток сложнее, да. Да, вот первый раз на Филиппины я мучился прилично.
В случае с Тулой, не знаю, какие-то... Вообще понятно, что, в принципе, вся советская страна вообще, по большому счету, это, ну, одинаковые города. Ну, мне так кажется, не знаю. Я особо не жил в то время. Так или иначе, какая-то разница между Златоустом и Тулой? Все-таки, ну, разные регионы, Урал и Центральная Россия, РСФСР, тогда еще. Что-то, не знаю, или вы в том возрасте еще даже как-то не задумывались
над... Нет, почему? Как я не задумывался. Ну, знаете, на Урале и вообще чем дальше вот в холода, в Сибирь, тем народ проще живет. Вот, и взаимопомощь есть, и открытость есть. Вот, в Туле мы почувствовали уже какие-то другие отношения.
Близость
человеческие.
А? Близость к Москве?
Нет, я вот не столько близость к Москве, сколько удаленности, именно в сторону холодов. Ага. Там, где человек выжить один не может. Вот это крайний север, это Сибирь, это Урал. Тогда климат был жестче на Урале, сейчас помягче стал. Вот, и мы эту разницу в отношениях человеческих почувствовали практически сразу. Но, конечно, Тула намного больше. Златоуст тогда был где-то 170 тысяч жителей, чуть больше. А Тула, ну, как вот была, так и осталась, 400 с чем-то тысяч. Ну, это, конечно, город с историей замечательной. Кстати, один из немногих российских городов, который никогда никому не покорялся. Вот. И даже Гудериан остановился. Никто не знает, почему он остановился на краю города, потерял два дня, а дальше уже подошли части и не дали Гудериана захватить. А когда он вышел на Тулу, то в Туле был только один рабочий полк. Все, других войск не было. И Гудериан испугался, и говорят, что вроде бы он считал, что город заминирован, и не решился ввести танки. А если бы танки пошли в Тулу, то оборонять Тулу некому было.
А когда вы миновали очередной рубеж советской границы, оказались за пределами Советского Союза, вы ощутили какую-то принципиальную ментальную разницу по отношению к своим, со своими соотечественниками?
И вообще, да, первая поездка за границу, вот не знаю, в рамках социалистического лагеря, куда была, если помните, и когда вы впервые,
да, конечно,
оказались?
Первая поездка у меня была
границы.
В Швецию, в Стокгольм. Город счастливый по моей жизни, потому что первая поездка из Стокгольма, я выиграл чемпионат мира среди юношей через несколько лет. Вот. Но вообще необычно. По тем временам вот, считалось, что партийными боссами считалось, что нужно сначала человека попробовать в соцлагере.
Вот, на ближнем.
Да. А потом уже вот страну развитого капитализма. Так считалось. Швеция одна из продвинутых стран была, да? Но получилось, что у нас тогда, кстати, замечательные были традиции спортивные. Мы играли дружеские матчи со сборной командой скандинавских стран. Юношеские. Ну, и я попал в эту команду. И, в общем, мы так на поезде. Самолеты тогда были дорогие и редкие. Редкое удовольствие. Поэтому мы на поезде проехали из Москвы вокруг Балтийского моря. Значит, через ГДР. Потом паромом из Ростока в Мальме или в Гетеборг.
Ну, там рядом.
Да, там рядышком. Вот. И дальше еще по Швеции 800 километров.
Стокгольм, на север.
Да. Так что это дальний путь был. Но интересный. Тогда в Берлине первый раз мы побывали. Ну, правда, несколько часов. Вот. И поехали в Стокгольм.
Ну, оказавшись в Стокгольме, как вы сказали, в стране развитого капитализма, по сути, вообще многие говорили, можно ли это назвать потрясением было, потому что многие вот эти вот анекдоты о том, полуанекдотические истории о том, как женщины, жены советских партийных боссов падали там в обморок при входе в супермаркет, у вас как-то что-то подобное?
Да нет, я всегда спокоен был к супермаркетам, я вообще редко захожу. Вот. Но, знаете, конечно, совсем другая жизнь, но должен сказать, что это времена, в общем-то, ну, не самых тяжелых времен Холодной войны, но это Холодная война, 66-й год, что там говорить.
Корейский кризис не так давно.
В 62-м году Корейский кризис только, да, преодолели. Вот, но я должен сказать, что отношение было совсем другое, нежели сейчас. И даже вот в официальных каких-то кругах и между политиками тогда было взаимное уважение, которое, я не знаю, на чем строится, может, на какой-то боязни. Вот. Но взаимное уважение было. Сейчас оно исчезло. Сейчас на уровне политиков взаимное уважение встретишь большим трудом и очень редко. Вот. А это, естественно, определяет и условия общения. А вот тогда нас принимали, ну, как своих. Ну, в общем-то, хотя все маленькие молодые ребята, мне тогда 15 лет только исполнилось, самому старшему было 17. Но мы как-то очень легко вошли в контакт со скандинавами. Вот. Ну, они, понятно, нас опекали, язык из нас мало кто знал.
13-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Прервемся на
новости через 5 минут. Оставайтесь с нами.
Разбор полета. Разбор полета.
21.35, столичное время. Это «Эхо Москвы». Действительно, программа «Разбор полета». И сегодня мы препарируем биографию шахматиста, 12-го чемпиона мира Анатолия Карпова. Дмитрий Мезенцев, наш постоянный слушатель, интересуется, нет ли у вас ностальгии по советскому прошлому? Ведь, как пишет Дмитрий Мезенцев, казалось бы, вы были обласканы советской властью. А были ли обласканы?
А вот давайте, может, сначала новости. Мы вместе слушали. Билл Гейтс дал 100 миллионов долларов, да, на борьбу с Альцгеймером. Добавил бы немножко на шахматы, потому что, кстати, в Соединенных Штатах Америки, во Франции, в Испании и в России медики считают, что шахматы являются замечательной профилактикой болезни Альцгеймера, потому что те, кто занимается постоянной умственной деятельностью, они намного реже страдают этим заболеванием.
Менее подвержены. Да. Мы не знаем. Возможно, часть этих денег и будет направлена.
Слушатель Александр из Москвы задает вам вопрос такого технологического порядка. А правда, что сыгранные 1000 партий автоматически делают игрока со средними умственными способностями как минимум мастером?
Нет,
общего правила.
Нет, но потом партии можно блиц играть, можно легкие партии играть. Турнирные сложнее. По Советскому Союзу, ну, знаете, что-то было хорошее, что-то было не очень хорошее. Ну, в общем, я, конечно, получил колоссальные возможности. Не потому, что я Карпов еще, я говорю, что тогда мало кто знал, но просто вот система, по крайней мере, поддержки, выявления талантов, поддержки талантов, она работала по всей стране. Мы сейчас с трудом пытаемся что-то восстанавливать. Но в шахматах мы многое восстановили, хотя все равно, вот скажем, тот период, о котором я говорю, Златоуст, Москва, вот на этом уровне у нас сегодня еще не выстроена вся система. И проблема существует. Послать шахматистов на соревнования российские. Надо искать каких-то спонсоров. То есть система еще полностью не отлажена. А тогда она четко работала. Если ты побеждал в чемпионате области, то точно совершенно были средства на то, чтобы послать... Да, вертикаль отстраивалась точно. И потом, ну и в пионерской организации шахматные соревнования тоже были проводились и на серьезном уровне, и потом и комсомол участвовал, и профсоюзы. Сейчас профсоюзы у нас пошли по пути развития американскому, они вообще от всего отошли, только занимаются профессиональными вопросами. Но это чисто американский подход, потому что профсоюзы европейских стран, они занимаются и проблемами здоровья своих сотрудников, и отдыха. И вот, скажем, у меня турнир, уже 24-й год мы проводим это соревнование на юге Франции. Оно начиналось с того, что профсоюз, крупнейший профсоюз электриков Франции принял решение организовать шахматный фестиваль. И вот 24 года в этом году больше 1000 участников шахматистов, ну, а учитывая тренеров и родителей, поскольку там и дети, то больше 1500 человек в одном фестивале 24 года подряд. Вот жалко, что мы потеряли эту связь с профсоюзами, а они как-то ушли в сторону. Ну и, конечно, надо восстанавливать и молодежные организации, потому что огромная страна должна иметь какое-то организующее звено.
Ностальгия по советскому прошлому только вот в этом у вас заключается? И вообще, не знаю, как вы встретили вот этот слом общественно-политический, произошедший в 91-м году?
Я считаю,
резко с вами перескочили.
Перескочили. Ну, в общем-то, это все было незаконно от начала до конца. Вот, потому что я был тогда депутатом, я был участником съездов. Я видел, как ситуация менялась. К сожалению, Михаил Сергеевич сверху не видел, как вот среди депутатов происходит брожение. Вот. Но мне было всегда интересно. Я вот за счет государства, политической части, я никогда никуда не выезжал. Вот. Но я очень много ездил как шахматист и как руководитель общественной организации. И вот по моим наблюдениям, 89-й, 90-й год, когда вот съезды были, да, я возвращаюсь, скажем, из Соединенных Штатов Америки. Угу. Ну, тогда депутатские залы, я ими пользовался. И вот если я вижу, что в депутатском зале со мной вместе какие-то депутаты вернулись из Америки, то почти наверняка они ездили за счет американский. И вот с полной уверенностью на почти 100% на следующий день или через день, если съезд в действии, он будет рваться на трибуну, чтобы сказать, что торговать оружием аморально, что Советский Союз слишком много поставляет оружия по миру. Вот потому что мы всегда были конкурентами с американцами в поставках оружия. И вот они замечательно оплачивали наших депутатов, чтобы потом те говорили, как аморально торговать оружием. Надо сокращаться, сокращаться. А мы сокращались, а американцы туда заходили.
Но, тем не менее, впоследствии вы одно время поддерживали Ельцина.
Нет, ну, Ельцина-то я знал. Ельцин как позже? Я с Ельциным знаком с 79-го года.
А,
на Урале еще, в Свердловске, когда он был первым секретарем обкома партии. У меня с ним были замечательные отношения. И по моему обращению и космонавта Севастьянова, который был председателем Шахматной Федерации Советского Союза, вот, мы выступали в Свердловске. Причем тогда шахматы были очень популярны. Где-то около 4000 человек во Дворце молодежи приняло участие во встречах. На следующий день мы были у Ельцина на приеме. Ну и пожаловались ему, посетовали, что огромный город, миллионный город, а шахматного клуба нет. Причем он очень решительно вообще действовал. Он вызывает мэра, ну тогда председатель горосполкома, говорит, слушай, а правда, что у нас интерес к шахматам большой? Ну, тот немножко растерялся, вопрос не ожидал. Борис Николаевич, ну, вообще вроде так. Он говорит, ну, а что же такое? Нет шахматного клуба, где же они собираются? А тогда шахматный клуб был только на Уралмашзаводе. Вот. Ну, и мэр что-то замялся, говорит, ну да, в общем, эта проблема у нас есть. Он говорит, ну, если есть проблема, решать ее будем. Мэр, так, значит, а как решать-то? У меня же не запланировано. Ельцин говорит, ну, все, я тебя понял, собираем бюро обкома. Значит, собирают бюро обкома. Прямо при нас. Бюро обкома собирают. Вот. И, значит, Ельцин говорит, знаете, вот одна проблема выяснилась. Со вчерашнего вечера я с ней познакомился. Нужно строить шахматный клуб. Давайте будем строить как? Ну, методом хозяйственной стройки. То есть кто что может. Но, говорит, вот каждый будет за свою отрасль отвечать. Вот ты ведешь эти заводы, вот они должны там будут делать. Все расписываем. Приняли решение. Вот, но при этом Ельцин говорит, мы построим клуб, но вы приезжайте с Севастьяновым. Даете обещание? Мы говорим, даем. Через полтора года я получаю новогоднюю открытку, подписанную Ельциным. Поздравляю с Новым годом, шахматный клуб готов, приезжайте на открытие.
сегодня для того, чтобы дети вписывались в эту систему, может быть, не хватает моды и какой-то, на шахматы прежде всего, и ну, пропаганды в хорошем смысле этого слова, этого вида спорта, искусства, как вы это представляете?
Нет, ну, знаете, сейчас возвращается, и по миру возвращается, потом шахматы пошли в школьное обучение по многим странам и континентам. У нас правительство российское немножко запоздало, но все равно, я считаю, вовремя, с легким опозданием, приняло решение о том, что шахматы пойдут в школьное обучение, в программы школ. А вот где-то месяц назад министр образования Ольга Юрьевна Васильева объявила, что шахматы станут обязательным предметом в начальной школе первые 4 года, мальчики и девочки. Но я считаю, что это очень здорово, потому что шахматы хорошо дисциплинируют. Корреляция поведения и успеваемости по другим предметам абсолютно четкая по всему миру. Это когда-то ЮНЕСКО проводила опросы в Мексике, в Марокко, сколько я помню, но там вот эксперименты пошли. А сейчас шахматы продвинулись. Вот я в майские праздники был в Румынии и с удивлением узнал, что в Румынии больше 1000 школ, в которых преподают шахматы. Представляете, 1000 школ в Румынии, это же страшно много, это чуть не вся страна.
Ну, собственно, Румыния не последняя страна на карте мировых шахмат, безусловно.
Но и Румыния потеряла позиции. Но вообще, если мы возьмем страны, где шахматное образование в школах наиболее продвинуто, то я могу дать сколько угодно попыток, если люди не знают информации, не угадать. Потому что, скажем, 4 главных страны сегодня, в которых шахматы продвинуты именно в школах. Вот, первая страна была, сейчас я не знаю, остается лидером или нет, другие, может быть, перегнали, но первая Турция, вторая Армения, третья Румыния, четвертая Молдавия.
Так и неожиданный набор.
Так я говорю, мог дать сколько угодно попыток.
Но вряд ли бы мы попали.
Как математику можно посчитать вероятность всего этого дела? Ну, не попали бы, да. Не попали.
По поводу математики и вероятности, на сайте наш слушатель Порфирий перед началом программы задал вам вопрос. Он считает, что недалек тот день, когда шахматы станут такой же предсказуемой игрой, как крестики-нолики, и не пора ли, по-вашему, усложнять правила, не знаю, может быть, менять расстановку фигур? Или времени пришло еще?
Ну, в общем, система Фишера существует, когда начальная позиция фигур определяется жеребьевкой перед началом партии. И, конечно, освоить вот такой объем знаний и сегодняшний это сложно, а если еще вы поменяете фигуры, то это разнообразие огромное. Но вообще-то, знаете, по количеству вариантов в шахматных партиях мы особо не страдаем. 10 в 68 степени. Так что ни один современный компьютер не может посчитать, там, я не знаю, раньше было 5 ходов, потом, по-моему, 7 ходов, 8. Вот, а шахматная партия длится от 40 и дальше. Можно, конечно, короткую ничего сделать, но ни один компьютер не просчитывает.
Анатолий Евгеньевич, лавина вопросов о легендарных шахматных партиях, о несостоявшемся матче с Фишером, о матче с Ботвинником, господи, с Корчным, конечно, и о противостоянии с Каспаровым. Вот наиболее острый момент, запомнившийся вам навсегда.
Наиболее острые моменты, ну, разные ситуации, конечно. Корчной.
Есть вот сожаление о том, что в 75-м титул пришел в результате несостоявшегося, по сути, матча?
Ну, знаете, это вопрос людей, которые шахматы не знают. Конечно, лучше было, и я стремился сыграть матч с Фишером, но система была такая, что для того, чтобы выйти на Фишера, я должен был пройти жуткий отбор. Жуткий отбор, и мне удавалось досрочно побеждать Полугаевского. А вообще, вот четвертьфинальный матч претендентов Карпов-Полугаевский 16 партий. Мне удалось Льва Абрамовича победить в 8.
Вот. Вопрос ведь не в движении.
Послушайте. Дальше. Полуфинальный матч. Карпов-Спасский. 20 партий должен были сыграть. Я в 11 его победил. В 11. Карпов-Корчной. 24 партии. Это длительность матча на первенство мира. То есть вообще я должен был сыграть 60 партий для того, чтобы пробиться к чемпиону мира. 60 партий с лучшими шахматистами. Спасский просто тот, кто проиграл за 3 года до этого, за 2 года до этого Фишеру. И, кстати, мало кто отмечает, что я Спасского победил более убедительно. Я его победил в 11 партиях со счетом плюс 3, а Фишер со счетом плюс 4 в 21. То есть у меня процент даже лучше был. Вот, так что я просто доказал, что я абсолютный лидер. Но поскольку Фишер не играл, ну что же сделать, насилие не заставишь. Но, тем не менее, я прилагал немало усилий, что мне стоило и первых, наверное, седых волос, потому что не все понимали, даже пустили слух, что вот Карпов встречается с Фишером для того, чтобы продать звание чемпиона мира. Такая версия ходила, и не только версия, но и какой-то досье там начали собирать. Вот. Непростые были времена, но удалось выстоять. Вот. Что касается Корчнова, то мы с ним были друзья через моего тренера, фурмана у меня, Семен Абрамович, который мне помогал с 69-го года. Он был периодически тренером Корчнова, а жены их просто дружили. Были подругами, причем давними подругами. Так что и мой переезд в Ленинград каким-то образом поддерживался семьей Корчнова. Вот. И мы даже играли тренировочные матчи с ним и партии. Ну, а потом пути разошлись, что сделаешь.
А с Гарри Каспаровым у вас какие сейчас отношения? Наши слушатели интересуются.
Ну, знаете, как-то выправились. Ну, во-первых, мы не конкуренты уже. Правда, вот сейчас он стремится вернуться в шахматы.
Школа у него, насколько я знаю.
Ну, школа у него, у меня это все, да. Это все наша работа общественная, шахматная. Но он в соревнования пытается вернуться. И понятно, что у него знания остались, понимание осталось. Но все-таки состояние нервной системы, наверное, не такое. Вот, и где-то быстрота расчетов теряется с годами. И, в общем-то, не так просто дать себе приказ. Я возвращаюсь и буду играть снова хорошо. Даже если ты понимаешь глубоко, скажем. Ну, когда я смотрю за матчем на первенство мира между, скажем, Карсоном и Корякиным, то для меня секретов практически нет. Я большинство ходов угадываю, как зритель. Но не факт, что если я сяду за доску, то я буду делать эти ходы, как делают ходы Карсон и Корякин. Да? Вот, то есть совсем другая ситуация. Если нет напряжения, если нет нагрузки дополнительной, если нет усталости, то понимания мне хватает, чтобы я легко видел замыслы и чемпиона мира, и претендента. Вот. Но практически играть достаточно сложно. Так вот, ну, у нас отношения с Каспаровым, они были разные всегда. Были и откровенно враждебные, были и дипломатические, были вообще нормальные. Но, знаете, нам удавалось, даже в период противостояния, нам удавалось принимать единственное решение для того, чтобы, скажем, побеждать на олимпиадах и командных чемпионатах мира. И вот две таких олимпиады мы вытянули просто потому, что мы забыли о наших разногласиях. Вот, и два лидера команды, мы, в общем, определяли политику. В Дубае даже мы отстранили вообще и тренеров, и руководство, и сказали, что в критической ситуации уже все считали, что мы олимпиаду не вытягиваем. Вот, и там мы, значит, с Гарри встретились, поняли, что надо делать, договорились, что мы играли обычно, поскольку в отношениях сложных, одну партию, если я играю, он не играет, если он играет, я не играю. Но мы договорились, что мы играем вообще все партии, он и я, и только так, и мы определяем состав команды, и, в общем, там паника была большая, потому что мы сначала, договорившись между собой, собрали участников команды нашей. Вот, гроссмейстеры поддержали, после чего мы позвали все руководство и тренеров и сказали: извините, вы нас привели к этой тяжелейшей ситуации, поэтому вы можете быть зрителями, а мы будем работать дальше сами. Ну, естественно, в Москву полетели все телеграммы, что тут бунт какой-то и прочее. Если бы не выиграли, конечно, нам досталось бы, но мы победили.
Анатолий Карпов, гость программы «Разбор полета» сегодня. Тут Александр из Саратова интересуется у вас скорее, наверное, как у политика, в первую очередь, не как у шахматиста. Как вам дебют с Крымом, если рассматривать это как шахматную партию? Хороший ход или не очень? Имеется в виду, я так понимаю, история с так называемым присоединением 3 года назад.
Нет, ну, знаете, Крым по истории всегда был либо турецким, либо там Османской империи, либо российским.
Ну, это вот. Понятно. А если нет, ну, что понятно? Контекста так, нынешнего.
Ну, подождите, но история же это немаловажный факт.
Безусловно.
Вот, и поэтому там и русский язык основной, и никогда другого не было. Но мне думается, что вот такие непродуманные решения по поводу языка, которые следуют и по отношению к русскоговорящему населению Украины, они вот приводят к таким очень сложным ситуациям. Ну, и здесь был референдум, голосование, и, в общем, оно было абсолютным. Но я так понимаю, что все-таки российские корни Крыма, они глубже намного, чем украинские. Вот, России не просто было принять это решение, но мы это решение приняли, и, в общем-то, проблема существует, потому что не все согласны. Вот, но там, когда задают вопрос, скажем, французы, ну, знаете, а почему Крым российским стал? Но в ответ можно сказать, ну, а что, вы не помните Франция, Англия и Турция, когда с нами билась в Крымской войне 1854-55 года? Крым разве был украинским? Он же был российским.
Ну, то есть, ход скорее удачный, если рассматривать...
А?
Ход скорее удачный политически, если рассматривать...
Нет, знаете, ну, у России... Ну... Надо благодарить, конечно, население Крыма, что оно поддержало, но у России выхода практически не было. Об этом мало кто говорит, но на Черном море есть только базы, где можно расположить военный флот на турецкой стороне, но Турция член НАТО. А вот на этой стороне, даже если идти куда-то туда, до Болгарии, флот располагать негде, только Крым. На Кавказе нет условий соответствующих, берег не тот. Поэтому, если бы Крым остался в составе Украины, а позиция была бы вот политическая, а мы видели, что Соединенные Штаты Америки подходят. Ну, помните, там и попытка высадки натовских войск на Украине, которая встретила протест местного населения. Они там в Херсоне высаживали, где-то еще пытались высадиться. Вот. То, скажем, в сегодняшних условиях мы должны были бы просто уничтожить Черноморский флот. Морскую, то есть военно-морской точно. Вот. И таким образом Россия потеряла бы и свои все выходы и участие в Средиземном море, слишком далеко ходить с Балтики или тем более с Тихого океана.
Мало кто знает, что Анатолий Карпов не только шахматист и политик, но еще и филателист. Как так получилось? Я читал, что вы обладатель какой-то гигантской коллекции, абсолютно безумной. Что это вообще? Это увлечение как давно с вами?
Ну, это увлечение с детских лет.
Тоже с детских лет? Как, собственно, из шахматы, я так понимаю.
Нет, попозже немножко. Ну, когда я стал финансово более самостоятельным, вот. Хотя, вы знаете, буквально сейчас в ноябре, в конце ноября, 50 лет, как я начал свою трудовую деятельность. Угу. В 1967 году, в ноябре месяце, я был принят на работу в ЦСКА инструктором по спорту второй категории. Вот так что 50 лет, как я начал работать. Ну и, конечно, даже на том уровне все равно марки требуют каких-то вложений. Если самостоятельности финансовой нет, то собирать марки сложно.
Вы помните свою первую марку?
Первую помню очень хорошо.
Что это было?
Очень хорошо. Была марка, значит, сейчас скажу, это 40 лет РКК. Рабоче-крестьянская Красная Армия. Вот, и на марке были, поскольку я мечтал быть летчиком, вот, то мне эту марку подарили, поскольку на марке были танкист, пехотинец и летчик.
Сейчас в вашей коллекции сколько образцов марок?
Я даже не знаю.
Даже не знаете.
Даже не знаю.
Последний вопрос. В преддверии зимней Олимпиады мы на нее попадем, безусловно, шахматы когда-нибудь войдут в олимпийскую программу?
Имели шансы большие.
При Самаранче были.
При Самаранче просто медлительность Люмжинова не позволила нам войти в программу Олимпийских игр. Потому что я участвовал в переговорах и с Самаранчем, и с вице-президентами. И тогда вот потом скандал возник между Самаранчем и президентом Лыжной Федерации. Он же вице-президент. Вот. И поддерживал другой вице-президент, чемпион Олимпийских игр из Венгрии по фехтованию. То есть все руководство Международного Олимпийского комитета готово было принять шахматы.
Сейчас перспектива остается?
Слабая.
Затих разговор.
Слабая пока.
А я был уверен, что шахматы олимпийский вид спорта. Но видите,
нет, шахматы олимпийский вид спорта, но не в программе олимпийских.
Да, не в обязательном, что называется, программе. Спасибо большое. Это Анатолий Карпов был у нас в гостях в программе «Разбор полета». Шахматист, 12-й чемпион мира. Программу, как всегда, провели Станислав Крючков, Андрей Ежов. Спасибо, что были с нами. И до встречи через неделю.
Всего доброго.
«Разбор полета».